беседы с интересными людьми в программе «Персона» на radiobaku.com.
Сегодня у нас в гостях Александр Грич, член Союза писателей СССР, поэт, переводчик, публицист, один из авторов легендарной программы «Баиты», выходившей на азербайджанском ТВ в перестроечное время. Но посетителям бакинских страниц Александр Грич прежде всего известен как автор замечательных рассказов о Баку и бакинцах, о деятелях азербайджанской литературы. И наш разговор сегодня не случайен, так как в свет вышла книга под названием «Осенняя остановка». Это авторская версия рассказов, опубликованных на бакинских страницах. Мы поговорим о прошлом, настоящем, будущем, зададим вопросы наших слушателей и пользователей. Но прежде всего, Александр Романович, скажите, пожалуйста, как родился замысел этой книги? Случайен ли он?
А с книжкой это получилось так, как, ну, я вспоминаю старую историю о солдате, который пришел на фабрику собирать кровати, и как он не собирал эти металлические кровати, а получались у него все равно пулеметы. Писал я одну книжку, а получилась другая книжка о близких, о людях, с которыми судьба подарила мне встречу, о городе, где мы все выросли и который мы любим. Вот такая у этой книжки история вкратце.
Планируются ли какие-то презентации этой книги, встречи с читателями?
Мне приятно, что книга только вышла, но благодаря вашему сайту «Бакинские страницы» ее жизнь и ее, ну, проникновение к читающей публике начались уже в разных концах земли, и что в Азербайджане уже опубликованы 6 отрывков из книги. И опубликованные на русском языке, и на азербайджанском, опубликованные в периодике, опубликованные и в книгах. Поэтому, ну, что, собственно, может быть лучше? Книга сейчас, как книга, только начинает свою дорогу к читателю. И я очень надеюсь, что будут презентации и в Силиконовой долине, и в Лос-Анджелесе, и, наверное, в Баку. Во всяком случае, я буду этому очень рад.
Я думаю, что среди наших слушателей немало читавших ваши рассказы на бакинских страницах. Конечно, это не та авторская версия, которая сейчас представлена в книге. Но также среди них есть немало людей, которым не случилось это сделать. Я думаю, для них имеет смысл рассказать о структуре книги, о ее содержании.
Книжка состоит из двух частей по существу. И в части ее литературной имена, ну, замечательные, славные, великие в истории азербайджанской литературы: Расул Рза, Мирза Ибрагимов, Юсиф Самедоглу, Фикрет Годжа, имена замечательных литераторов, таких как Мансур Викилов, Владимир Портнов, Интигам Касымзаде. И не менее значима для меня и часть, не связанная с писательской жизнью, это такая повесть. Называется она «Скачут по улу три всадника». Это повесть о бакинской семье Кримонов, которую я знаю уже больше 60 лет. И страшно сказать, какая дата. И представителей которых из старшего поколения, и, так сказать, моих ровесников, и молодого поколения, как-то пунктирно хотя бы я пытался проследить, и я думаю, что это интересно и важно читателю, и должно найти отклик, потому что, как бы, это очень-очень бакинская семья и бакинское явление.
Одна из глав вашей книги рассказывает о первой попытке придачи азербайджанскому языку статуса государственного, что случилось еще в советское время, в 50-х годах, и, в общем-то, было безуспешной попыткой. Самое интересное, что глава включает в себя статью, написанную вами в перестроечное время, тогда, когда еще азербайджанский язык не имел статус государственного. Позже случились неприятные события в 90-х годах, потом Азербайджан обрел независимость, безусловно, азербайджанский язык стал государственным. Один из пользователей нашего сайта, Иван Турбин, спрашивает: «Представим себе, что не уехали мы в 90-х годах. Не было войны, не было конфликта. Азербайджан получил независимость. Большинство населения Баку русскоязычное. Больше миллиона. Как развивалась бы ситуация? Мы бы все равно уехали под национально-экономическим выдавливанием. Боролись бы за язык, как прибалтийцы. Приняли бы без слов изменения и устаканили бы свою жизнь по новым правилам. Как вы ответили бы на эти вопросы?
Вопрос, который вы задали, он и сложный, и болезненный, и трудный. Я думаю, не для меня одного, а для всех людей, поскольку вся, так сказать, судьба людей, представителей самых разных поколений, уехали они или остались, она изменилась, и изменилась часто драматически. Могло ли случиться как-то, что это произошло бы по-другому? Я не знаю, вряд ли. Когда рождается новое независимое самостоятельное государство, это сродни процессу рождения человека, и как ни стремится нынешняя медицина сделать этот процесс обезболенным, гладким и бескровным, вряд ли из этого что-то получается. Рождение – это и есть рождение, и всегда оно происходит мучительно, всегда оно происходит трудно. И когда появляется ребенок, он начинает все сначала, что, собственно, мы и видели на примере Азербайджана, на примере Баку, который, говорят, сейчас неузнаваемо изменился. Я там не был уже 7 лет и очень хотел бы там побывать и увидеть новый Баку.
Да, я разделяю ваши желания. Ну хорошо, если мы уже начали задавать вопросы наших слушателей и читателей, то задам вам вопрос Маше Дворкина. Он спрашивает, почему в продаже нет животного масла? Так, Александр Иванович, почему же в продаже нет животного масла?
К вопросу о животном масле и его наличии, ну, тот, кто его задал, наверняка любитель Ильфа и Петрова, потому что это, напомню, эпизод. Остап Бендер вынимает из своего саквояжа причиндалы на все случаи жизни и показывает антилоповцам. Там есть среди этих причиндалов и афиша, где, в частности, говорится, что пророк Самуил отвечает на вопросы публики. И вот Бендер говорит, как скучно, значит, бывает пророку Самуилу, потому что его спрашивают по поводу того, почему нет в продаже животного масла, и второе, евреи ли вы?
И как вы ответите на эти важные вопросы?
Ну, я хоть и не пророк Самуил, но раз читатель хочет, на вопросы эти я отвечу. Во-первых, да, я еврей. Во-вторых, животное масло в продаже уже есть везде, и в Израиле, и в Америке, и в Азербайджане, так что с этим все решено, на вопрос отвечен. Мне из этого отрывка очень нравится другое. Бендер говорит, я врач, я не хирург. Я психиатр, я лечу души. И почему-то мне всегда попадаются очень глупые души.
Вопрос от меня самого. Я знаю вас как очень интересного рассказчика, и ваша жизнь была богата событиями. Некоторые из них очень интересны. Не могли бы вы нам что-нибудь рассказать?
Бывают у каждого в жизни, наверное, эпизоды, которые остаются в памяти, остаются надолго, несмотря на то, что сами по себе они вроде бы незначительны. Если вспоминать что-то такое из моей жизни, я бы, наверное, рассказал, как я звонил Борису Абрамовичу Слуцкому в Москве из уличного автомата, как сейчас помню, шел дождь. Я его набрал и попросил о встрече. Он говорит, ну а зачем, собственно, встречаться? Я говорю, я стихи вам хочу показать, я стихи пишу. Он говорит, ну, читайте. Я говорю, как, сейчас? Он говорит, сейчас. Ну, вот представьте себе, автомат, Москва, машины идут, дождь льет, как из ведра, а я ему читаю стихи. Он послушал меня, задал какие-то вопросы и говорит: ну хорошо, запишите мой адрес и приходите. Вот так у меня началось знакомство со Слуцким, и первый визит запомнился. Ну, помимо всего прочего, мне все запомнилось, потому что это было значимо. Но когда он меня провожал, он подержал мне плащ, помог надеть. И я сейчас думаю задним числом, что литературный метр где-то в глубине души думал о том, что когда-то его молодой, входящий в литературу собеседник станет уже пожилым человеком и об этом расскажет, что я сегодня и делаю.
Замечательная история. Я бы назвал это круговоротом таланта в природе. Но у природы не все явления очевидны. Так, наверное, и у писателей есть какие-то темы, которые проходят нитью через их книги, но могут быть неочевидны читателям. Есть ли нечто подобное в вашей книге?
В этой книжке есть один мотив, может быть, неявный, но тем, кто ее внимательно прочтет, я уверен, он будет виден. Это мотив смены поколений, связи поколений. И кто мы в самом деле, если мы не помним предков, если мы не пытаемся передать лучшее, что в нас, потомкам? И я хочу сказать, что в этом смысле мне, как говорят в Москве сейчас, по жизни очень повезло. Один из посетителей вашего сайта нашел объявление моего деда, доктора Иванова, 1900 какого-то нулевого года. Он тогда уже принимал на Воронцовский угол карантинный тот дом, в котором я прожил всю свою жизнь до самого отъезда. Другого бакинского адреса у меня не было.
Да, читатель, нашедший информацию о вашем дедушке в справочнике от 1913 года, скрывается на бакинских страницах под ником Пек. Скрывается, потому что невозможно прочесть его фамилию. Но если мы заговорили о связи поколений, невозможно не упомянуть родителей. Не могли бы вы о них сказать несколько слов?
Мне повезло с родителями. Они интересные были люди. Отец – военный врач, крупный организатор здравоохранения. Мама – инженер, одна из первых пришедших в 20-е годы прошлого века в нефтепереработку Азербайджана. Но дело вовсе не в их должностях, в их рангах, наградах, званиях. Дело в том, что они были прекрасные люди, и семья была очень дружная. Воспитывались в этой семье мы со старшим братом Славой. Вячеслава Гуревича многие в Баку помнят. Он был ученый, химик, профессор, воспитал много учеников. Семья его, жена Ира и сын Сергей, живут сейчас в Силиконовой долине.
Но в жизни, как и у книги, есть начало, есть середина, есть ее продолжение. Вот, Александр Романович, что вы можете сказать о своем продолжении, о своей семье?
Можно сказать, что и продолжение у меня получилось удачное. Жене моей Людмиле и старшему сыну Роману посвящена эта книга. Для меня это очень много значит. Роман живет в Израиле, он видный политтехнолог. И дочка Лала, она живет здесь, в Лос-Анджелесе, психолог. Младший сын Джек Яша занимается компьютерами, тоже здесь, в Лос-Анджелесе. Есть у меня очаровательная внучка, 5-летняя рыжая Надя. И я иногда думаю, что мне очень хочется, чтобы эту книжку, конечно, прочли. И, может быть, в какой-то семье где-то кто-то что-то расскажет своим детям, а может случиться так, что и дети сами, те, что читают по-русски, возьмут эту книжку в руки и что-то узнают об этом времени, которая уже стала историей, и о городе, который нам всем близок и дорог.
Я думаю, без сомнений можно сказать, что книга удалась, и вас можно поздравить с успехом. Поэтому очень традиционный вопрос. Какие у вас творческие планы?
Когда меня спрашивают о планах, я вспоминаю цитату из Эренбурга, где он пишет: «Актер на сцене говорит, а я завтра, а завтра будет другой спектакль и другие актеры». Но если предположить, если надеяться, что завтра есть у нас, хочется надеяться, то я бы хотел завершить книжку, из которой получилась нынешняя осенняя остановка. Это книжка об эмиграции. Давно я над ней работаю, хотелось бы это как-то завершить. По делам, связанным с документальными фильмами, сейчас идет интересная работа над фильмом о третьей волне эмиграции. И есть у меня проект, без ложной скромности скажу, очень интересный и важный, мне кажется, который касается взаимосвязи русской литературы с азербайджанской. Я просто вижу, как его здорово можно снять, и как это будет полезно, и как останется. Естественно, для этого нужны бюджеты, нужно финансирование, но как-то мне кажется, что когда есть достойная тема и нормальные исполнители, то это вопросы решаемые.
Большое спасибо за ваше интервью, за ответы на вопросы. Не могли бы вы в заключение сказать несколько слов, адресованные нашим слушателям?
Я хочу пожелать нашим читателям, посетителям сайта, слушателям нашей сегодняшней первой короткой встречи добра, здоровья, всего-всего самого-самого лучшего. Потому что есть, оказывается, какие-то вещи, которые нас объединяют. Объединяют эти 165 тысяч человек, которые зарегистрированы на сайте Baku Pages. Еще раз спасибо вам за внимание, здоровья, сил, удачи.
Сегодня у нас в гостях был поэт, писатель, публицист Александр Грич. Мы разговаривали о его новой книге «Осенняя остановка», вышедшей в Лос-Анджелесе. С вами был Вадим Деркач. До новых встреч на радио Baku International.
Беседы с интересными людьми в программе «Персона» на радио baku.com.